эти кризисы. Ну и по большому счету о каких-то основах философии нашей профессии. О том, чем, собственно, терапия отличается от супервизии, что такое клиентская работа, как некоторая идентичность клиента. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и вообще, как можно пользоваться интенсивом для того, чтобы развивать коллегиальные отношения. В свое время Саша Маховиков, на мой взгляд, очень удачно сформулировал, что отношения у нас в сообществе, они бывают как бы трех типов. Это коллегиальные отношения, это учебные отношения и это терапевтические отношения. Вот все эти три типа отношений, они представлены в сообществе. Но очень важно, конечно, когда вот человек учится в каких-то программах, но он находится в учебных отношениях. Если он работает как терапевт или как супервизор, он находится в терапевтических отношениях. А вот если мы оказываемся среди себе подобных коллег в сообществе и принимаем какие-то коллегиальные решения в трудных ситуациях, когда мы определяем для себя референтные группы, свою принадлежность, ощущение того, что, как бы ни складывались личные отношения, мы все равно можем принимать достаточно ясные коллегиальные решения и быть в профессиональном диалоге. Поэтому коллегиальные отношения, они являются такой, основой безопасности жизни сообщества. Тогда, когда учебные отношения, они могут быть разными, люди проходят их в разном темпе. Терапевтические отношения, они действительно обращены вот к тому полю профессии, которое относится к области практики. А коллегиальные отношения, это вот про жизнь в сообществе. Про то, остаться одному и переживать какие-то проблемы и сгойства, или иметь возможность чувствовать себя принадлежащим какой-то команде, какой-то группе, какой-то, такой вот части сообщества, которая занимается определенным делом. И это, конечно же, очень сильно вызывает, такой вызов дает вот, в отношении проблемы признания. И вот тут возникает путаница, потому что иногда люди начинают решать проблему признания через достижение. А через достижение проблему признания, принадлежности, принятие вас какой-то определенной группой, референтной для вас, невозможно через достижение. Можно сколь угодно долго развешивать сертификаты по стенам, можно достаточно много получать высших образований, учиться в куче международных программ, но если вы при этом не находитесь в отношениях с коллегами, то это все признание оказывается каким-то таким, бряцаньем регалиями, и таким нарциссическим путем, который ведет к изоляции, инкапсуляции. То есть я такой великий и прекрасный, во стольких программах учился, столько образования имею, столько сертификатов у меня есть. Но если вашей работы никто не видел, если вы эту работу никому не показываете, если вы боитесь эту работу обсуждать, например, в какой-то референтной группе коллег, то никто про вас ничего не будет знать. Придет видеть ваш сертификат и говорит, у вас ездит, там где-то учится, что-то там закончил. Похоже, не глупый человек, но работы не видели, не знаем. И поэтому некоторые люди удивляются, почему, например, там куда-то не приглашают, там где-то там, не замечают. Говорят, не знаем мы просто, не видели. Поэтому очень важно, что то, что относится к нашей профессиональной идентичности и к кризисам нашей профессиональной идентичности, проживается в отношениях и в обретении в отношениях чувства принадлежности к определенной группе. И вот по этому поводу я хотела немножко поговорить о том, что есть основа нашей профессии. Основа нашей профессии есть присутствие. Не большие какие-то знания, не тренировка памяти по поводу того, что мы знаем огромное количество техник. И не то, что я перечисляла до сих пор там большое количество законченных учебных программ, а именно качество присутствия. Потому что, похоже, это та профессия, где вместо себя, ну, как Данил говорит, невозможно посадить кого-нибудь другого и просто платить ему деньги, чтобы он вовремя угукал, кивал, говорит, делал вид, что он слушает клиента. Ну, это можно, конечно, там на пару сессий сделать, но потом клиент все-таки начнет вас обнаруживать и захочет какого-то от вас эмоционального отклика. И вот здесь существует засада, что наша профессия, она, как никакая другая профессия, требует именно личной включенности, личного присутствия, какой-то, знаете, пронзительности и честности, какого-то биения сердца в этом контакте. Потому что если этого нет, если это уходит, то уходит все. Невозможно в этой профессии оставаться. Деньги можно заработать менее токсичным способом. И если работать становится неинтересно, достижения оказываются единственным, зачем я нахожусь в этой профессии, то это тупиковый путь. Он, в общем, никуда не ведет. И, в общем-то, тема признания, она такая, которая, в общем-то, предполагает признание реальности. То есть соответствие сообразности самому себе. Вот я всегда привожу такой простой пример, на котором все сразу становится ясно, что у меня рост 1,81 м. Это не достижение, но мне приходится это признавать как некоторую реальность феноменологическую, потому что иначе я буду биться головой о притолки разных дверей, которые построены для людей меньшего роста. И поэтому, ну, вот это некая реальность, да, вот наш возраст, наше образование, наши какие-то детские истории, ну, какая-то, я не знаю, ну, там, национальная какая-то, культурная, да, принадлежность, ощущение того, что я обладаю определенным опытом в развитии своего профессионализма. И я начинающий, например, терапевт или супервизор, или у меня уже есть достаточно большой опыт такой практики. Это не достижение, это просто признание того, что я нахожусь на своем месте и хорошо понимаю, кто я. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно достаточно много времени и достаточно много сомнений. Через сомнения происходит рост профессионализма. Даже клиентский опыт, он начинается с сомнения. Это очень любопытная штука, потому что я сталкивалась с такой точкой зрения, что, ну, вот профессионализм – это осознавание своих возможностей и такое грамотное использование своих возможностей. Я определяю профессионализм абсолютно иначе. Я считаю, что с опытом растет количество сомнений, растет количество тревоги и волнения по поводу того, что действительно, а действительно ли я вижу этого человека. Насколько я сейчас, ну вот могу с интересом включиться в работу с ним. Потому что поначалу-то все любопытно, представляете, ну сидит перед вами клиент, и вы думаете, надо ли, что с людьми происходит. Потом приходит другой клиент, вы думаете, ого, и это бывает. Потом приходит третий клиент, вы думаете, ого, какой бывает у людей опыт. Ну и слава богу, что эти передряги не со мной. А потом, когда вы 5, 10, 15 лет поработаете, у вас исчезает вот это ощущение. Вы очень много уже слышали, вы очень много кого видели. И тут встает вот эта ловушка, да? Как смотреть на клиента, с которым вы, например, 3 года уже работаете в личной терапии, свежим взглядом каждый раз? Как не думать о том, правильно ли вы работаете как терапевт, и насколько прекрасна и сногсшибательна ваша работа, на которую, например, смотрят ваши коллеги, а интересоваться тем, что происходит с человеком, который сидит перед вами. И это, правда, очень серьезный вызов – интересоваться статусом или непосредственно интересоваться делом. Это вызов, через который проходят все кризисы профессионального созревания, кризисы идентичности, кризисы принадлежности и, в конечном счете, переживания присутствия и признания в отношениях. И, ну вот я уже начала говорить про то, что вообще развитие в профессиональном сообществе начинается с сомнения. Как люди приходят в терапию? Они начинают сомневаться в том, что их картинка мира, с которой они уже достаточно долгое время живут, ну, достаточно адекватно. как будто бы возникает некоторая надежда на то, что другой человек, с которым можно быть какое-то время в контакте, возможно, даст какой-то полезный отклик, какую-то полезную информацию для того, чтобы, возможно, обратить внимание на какие-то вещи, которых я просто не вижу, потому что я сама себе все объясняю очень хорошо. Но в присутствии другого человека набрать себе сложнее. И вот это вот сомнение и надежда на то, что меня, конечно, не увидят, и огромная надежда на то, что меня услышат, и огромная надежда на то, что не услышат одновременно, да, ну, мне не понадобится менять свою картинку мира. Это такая вот особенность кризиса идентичности клиентского опыта. Очень любопытная проблема. Люди готовы платить деньги за то, чтобы не менялась картинка мира. Я пришел к тебе для того, чтобы что-то больше понять про себя и про свою жизнь. Но только ради Бога не говори мне ничего об этом. Я не готов это слышать. Я буду платить тебе деньги за то, что, ну, ты будешь стараться видеть меня, ну, пожалуйста, ну, как-то очень аккуратно включайся в то, чтобы, ну, как-то давать мне этот отклик и обратную связь. Потому что по этим горным тропам я еще не ходил. Я думаю, что ты хороший проводник, но ты свидетель моего стыда, и я буду злиться на тебя, я буду сопротивляться, потому что мое сопротивление, ну, оно обслуживает мои ценности, в которые я вложила кучу сил в моей жизни, 20, 30, 40 лет. И я так просто вот так на так их не поменяю. Мне нужны очень серьезные основания для того, чтобы начать сомневаться и продолжать сомневаться дальше. И вот это продолжение сомнения есть основа обретения клиентской идентичности, когда человек приходит к терапевту, ну, не один раз, не два раза, просто, знаете, так вот, нахвататься какого-нибудь там знания, типа там, давайте вот проведем тестирование, я что-нибудь новое о себе узнаю, я что-то скажу, а вы мне скажите, как это все звучит, ну и все, я пошел, я больше ничего не хочу. Вот, поэтому мы, ну, достаточно долго думали в нашем сообществе, сколько часов терапии надо проходить, и, конечно, сейчас отказываемся от этих дурацких стандартов про 50 часов, потому что это, в общем, конечно, совершенно другие цифры. Это, в общем, ну, не менее двух лет регулярной терапии, а это 100-120 часов терапии. Ну, по крайней мере, это какая-то достаточно долгая процедура сомнения, через которую обретается вот этот опыт постижения, принятия себя такого, как я есть, а не такого, каким я хочу казаться. Терапевтическая идентичность, она тоже созревает постепенно, ведь терапевты получаются во всем мире из клиентов. Ну, слава Богу, что у нас сейчас эта практика тоже стала налаживаться. Потому что, ну, раньше у нас было как? Совершенно нормальная была ситуация, что человек приходит в программу и даже заканчивает эту программу, ну, не имея ни одного часа личной терапии. А потом говорит, ну да, понятно, надо же сертифицироваться, надо так по-быстрому пройти личную терапию, потому что без этого дезертификацию не допустят. Но вот как будто бы последовательность должна быть немножко другая. То есть терапевты получаются из клиентов. Если я никогда не сидела на этом месте, я не смогу понять переживания человека, его сопротивление. Я не смогу быть с ним в контакте, как с тем, кто он есть, и позволить себе быть тоже в этом контакте, такой, какая я есть. Терапевт – это тот, кто присутствует сам и помогает присутствовать другому человеку. Это прекрасное определение терапии Харма Сименса. Мне оно очень нравится. Присутствовать самому и помочь присутствовать другому. Но невозможно помочь присутствовать другому, если я не присутствую сама. Если в тот момент, когда я разговариваю с клиентом, озабочена только своим статусом, и тем, хорошо ли я работаю, правильно ли я провожу интервенции, то я не вижу клиента, я не вижу этого другого человека перед собой. Мне он не интересен, мне интересно, насколько я хороша как терапевт и насколько меня сейчас оценят мои супервизоры. И поэтому это, конечно, очень большая ловушка кризиса терапевтической идентичности. Заинтересоваться работой, клиентом, пространством и полем контакта, а не собственным статусом и собственным имиджем и собственным образом. Когда все силы уходят на это, то тогда мы обретаем, ну, какое-то, ну, как вам сказать, ощущение, что ли, страха отвержения, которое глушит любопытство. А если наше любопытство в профессии оказывается заглушенным, то вся профессия исчезает. Исчезает вот этот необыкновенный феномен человеческого присутствия, в котором, правда, чувствуется вот это какое-то биение сердца вот того, что мы называем встречей. Я сразу хочу оговориться. Иногда это биение сердца возникает тогда, когда возникает встреча, но переживание близости, встречи, такой синхронности, синтонности, ощущение того услышанности бывает далеко не всегда. И я очень хорошо помню одну сессию в одном из наших с Данилой базовых курсов, прекрасная сессия, которая мне запомнилась на всю жизнь, это когда сидят два человека. Ну, там у нас была, в общем, немножко классовая борьба на этот момент в группе. И люди были очень разными. Они говорили, что у нас разные философии, разные мировоззрения, мы очень из разных миров, но давайте о этом поговорим. Ну, и они организовали вот такое терапевтическое пространство. И вот терапевт говорит клиенту: вот смотри, мы с тобой вот 5 минут уже разговариваем, а я как-то не могу тебя услышать. Или, возможно, тебе не удается мне передать то, что ты хочешь мне сказать. Давай попробуем еще дальше. Вот уже 15 минут мы разговариваем с тобой, но, похоже, ни мне не удается услышать то, что ты говоришь. Или тебе не удается передать мне то, что ты хочешь сказать. Мы, похоже, еще не встретились. Похоже, нам не удается встретиться. Вот уже 35 минут мы с тобой говорим. И, похоже, мы говорим на разных языках. Возможно, что эта встреча произойдет какой-то в следующий раз. И, может быть, мы сможем опереться на опыт этой встречи. Мы вложились очень сильно в попытках услышать друг друга, но не смогли. Видимо, этому что-то препятствовало. Надо думать, что. Потому что, вероятно, препятствие было настолько сильным, что к нему стоит уважительно отнестись. Иногда, знаете, люди, ну, вот, оглушенные каким-то стрессом, ничего не слышат. Человек там в шоке находится. И эта сессия, ну, не может быть сессией, в которую мы можем поставить навстречу. Да? Такого человека нужно просто выдержать в его состоянии. И не стремиться немедленно сближаться, видеть, слышать и быть в каких-то тесных отношениях, чтобы, значит, сердца у нас бились одновременно и синхронно. Это огромный путь, и очень часто невстреча является очень полезным результатом терапии. И порождает сомнения и массу вопросов, а почему же этой встречи не происходит? И мне кажется, что это очень серьезный вопрос. Когда мы вот рассматриваем сопротивление, различные полосы отчуждения, мы наталкиваемся на ресурсы нашего несовершенства, потому что, похоже, мы не все в своей жизни хотим слышать. Мы не все в своей жизни хотим менять. А терапевт — это далеко не тот человек, который, ну, как говорят, ты же психолог, да, пришел и на раз все решил. Тогда это какая-то унизительная процедура для клиента. Он там бился, там, я не знаю, 35 лет в своей жизни с чем-то. Пришел к психологу, психолог говорит: да, ну, раз-два плюнуть, тут, это, господи, что ты как дурак тут мучаешься над ерундой. И это очень долгий путь уважительного признания, невстречи, отчуждения, невозможности, сопротивления, неслышания, который обслуживает какие-то очень важные ценности, которые есть я, тоже я. Я хочу измениться, это есть я, и я что-то не хочу менять в своей жизни, я готова за это дорого платить, и это тоже я. И это очень важные такие части кризиса терапевтической идентичности, понимать ограниченность своих возможностей. И, ну, как бы не бороться за образ прекрасного терапевта, а скорее видеть, слышать, присутствовать и жить. Кризис супервизорской идентичности. это тот сложный кризис, когда я уже клиент, я терапевт. А дальше мне надо помочь другому человеку, такому же терапевту, как и я, увидеть что-то еще и поддержать его профессиональную какую-то позицию в терапевтических отношениях, возможно, вместе с ним отойти немножечко от его работы и просто обсудить, а что же это было такое. Но вначале надо обнаружить этого терапевта, потому что, может быть, он впал в клиентское состояние от ужаса от своей сессии. В общем, нету там никакой сейчас терапевтической идентичности. Признать как-то, что, например, работа была терапевтической, не надо обязательно сразу хвалить, но все мы хотим оценки. И если супервизор ничего не говорит терапевту по поводу того, что твоя работа, похоже, состоялась, и мы можем о ней поговорить, ну, в общем-то, этих слов достаточно для того, чтобы терапевт выдохнул. Ну и дальше уже смог просто больше, с большим интересом поговорить о своей работе. А вот, если мы долго мучаем терапевта тем, что, ну да, конечно, вот тут надо вопросами какими-то задаться, что ты от меня хочешь, теперь для терапевта трясется, как осиновый лист, и думает, боже мой, а что же этот супервизор думает о моей работе? Ну что же он мне ничего не говорит про то, что работа-то была или нет? Ну, в общем, не жмотничайте, это какая-то куркуль не нужна здесь. Скажите человеку, что работа состоялась, если она состоялась, а дальше предложите о ней поговорить. Если терапевт в состоянии о ней поговорить с интересом, то есть в состоянии как бы взять вашу поддержку, его профессиональных рассуждений, его профессиональной рефлексии, может как-то с гордостью сказать, что у него что-то получилось, а где-то он наткнулся с любопытством или напряжением на какие-то зоны, которые бы ему хотелось обсудить с супервизором, окей, прекрасно, все это до этого было при контактах, чудесно. Вы как супервизоры поддерживаете, пожалуйста, этот приконтакт. Потому что если сразу после работы с этим терапевтом сразу стоять, ну и что ты хочешь от меня, какой у тебя запрос, часто терапевт чувствует эту ситуацию, как будто ему револьвер приставили к виску. Что ты сейчас чувствуешь, чего от меня хочешь? Давай быстро запрос. Дайте возможность человеку сформулировать, что он сам думает по поводу этой работы. Возможно, он что-то удержал в этой работе. Была какая-то гипотеза, но он ее не пустил на границу контакта, не озвучил какие-то важные переживания. Они могут оказаться, вот, ну, если мы работаем в такой полевой парадигме, как раз переживаниями клиента, к которому у нас есть доступ иногда только через сдержанные чувства терапевта. Мы можем вот эти фигуры избегания нащупать через то, а про что мы молчим. И это тоже задача супервизора, вот нащупать вот эти зоны любопытства, напряжения, но перед этим чуть-чуть расслабить терапевта, что, в общем-то, супервизору интересно размышление терапевта, не только поделиться своими супервизорскими прекрасными мыслями по поводу того, как надо было работать, и сразу вступить в эту ненужную конкуренцию с терапевтом, а поддержать терапевта как коллегу, как профессионала, который работал, делал то, что мог, рассуждал, что-то разместил, что-то удержал, про что-то у него есть напряжение и любопытство. Не только после этого мы формулируем запрос. Потому что, как правило, запрос, если он хорошо сформулирован, он уже содержит в себе 80% ответа. Потому что если вы обнаружили терапевта, если вы сделали какие-то шаги в поддержку этого терапевта, если вы выслушали его профессиональное какое-то размышление, если вы выяснили зоны его любопытства и зоны его удачи, скорее всего, у этого терапевта уже есть какое-то количество поддержки, и остается какой-то небольшой вопрос. Вот в этом месте, вот что-то я как-то сдержался. Давай подумаем, а вдруг это было фигурой избегания? Давай, говорит супервизор. Я вот тоже в этом месте об этом же думал. Похоже, наши мысли совпадают. Ага, говорят они оба. Так оказывается, про это была работа. Окей. Ведь это же самый главный супервизорский вопрос. Про что все это было? Про что же все это было? О чем тебе говорит этот человек? Вот он сейчас в течение 40 минут тебе о чем-то говорил. Так он о чем тебе говорил? Он куда-то смотрел, двигался, дышал, где-то замолкал, приближался, отдалялся, где-то начинал сбивчиво говорить. В каких-то местах с волнением. Вот когда он все вот это делал, это про что было? про что оказалась ваша встреча, как она отозвалась в тебе лично. Какие из таких вот личных отзвуков и откликов ты разместила, какие удержал? Так про что же все это было? И вот эта супервизорская идентичность, она тоже имеет вот эту ловушку. Не просится на терапевта сразу со своими размышлениями, как надо работать, да, в конкуренцию, а сделать так, чтобы терапевт пришел в терапию, в супервизию терапевтов и ушел из супервизии терапевтов. То есть коллегой, который уважительно смог обсудить в этом пространстве какие-то детали своей работы, посмотреть на нее еще раз с помощью другого терапевта, который, ну, возможно, обладает большим опытом, возможно, обладает практически таким же опытом, просто не был включен в этот процесс, и поэтому какие-то вещи, которые, ну, затронули терапевта, оказались для другого терапевта, который выполняет роль супервизора, ну, какими-то, ну, такими менее, что ли, затрагивающими, и он что-то больше смог заметить, больше смог увидеть. Ну вот мне кажется, что я какие-то вот основные вещи, в общем-то, про вот эти кризисы сказала, потому что, конечно, есть еще одна идентичность, это тренерская идентичность. Это тогда, когда наша идентичность вырастает из тренерской и супервизорской идентичности. Ну вот как раз недавно вот мы с одним коллегой обсуждали этот вопрос по поводу того, что есть некоторые у нас терапевты, супервизоры, которые говорят, а мы что-то вот хотим тренерами быть, а что-то нас не зовут. Ну и спрашивают, знаете, как вот в том анекдоте про Мошу, который умер, и спрашивает, приходит к Господу Богу и говорит, ну, Господи, я так всю жизнь хотел выиграть в лотерею, почему же ты ни разу мне не помог? Тот говорил, слушай, а ты купил хоть раз лотерейный билет? Ну вот. Так вот, тренерами становятся из супервизоров, терапевтами из клиентов, супервизорами из терапевтов, а тренерами становятся из супервизоров. Поэтому надо поездить какое-то количество времени на интенсивы, показать свою работу, и, кроме того, еще есть важный такой задел, что у нас есть люди, которые очень хорошо освоили терапевтическую и супервизорскую идентичность, но не ведут группы. А если человек попадает, например, на интенсив, а группы он не ведет и никогда эти группы не вел, то он оказывается в ситуации достаточно для себя, ну, сложной, потому что ведь учебный процесс предполагает навык умения, да, обращаться, поддерживать какой-то баланс между динамическими процессами в группе, ну, чувствительностью к тому, что происходит в поле группового взаимодействия, и какой-то чувствительностью к темам, которые появляются в группе, да, в какой момент уместна индивидуальная работа, а в какой момент она совершенно неуместна, и надо дать группе просто поговорить в каком-то динамическом свободном формате, в каком месте лучше использовать какое-то упражнение, а где ни в коем случае нельзя использовать упражнение, потому что нужно личное участие и конкретный контакт одного человека с другим. Как позволить группе жить как группе, ну так, чтобы группа тоже выполняла роль терапевта? Как мы можем не бороться с группой, а использовать ее ресурсы? И это требует определенного навыка ведения терапевтических групп, супервизорских групп, программ первой ступени и так далее. Потому что, когда мы попадаем вот в это пространство интенсива, мы сразу сталкиваемся со всеми этими вызовами, со всеми этими ловушками. И у кого-то этих, ну, этих навыков, этого опыта больше, а у кого-то он только, ну, в таком начинающемся виде, и ему требуется поддержка, ему требуется супервизия, ему требуется гипервизия, ему требуется, ну, какое-то время побыть вот в этом референтном для него поле и пространстве, показывая свою работу, избавляясь от ужаса и возбуждая свой собственный интерес, становясь самим собой, принимая себя и так далее. Поэтому бывают такие, знаете, путь слишком медленный, а бывает путь слишком быстрый. И поэтому, как всегда, при любой кризисе, в любом кризисе идентичности мы смотрим на некоторую сообразность. Насколько то, что я делаю сейчас, сообразно мне. Для меня, например, как для начинающего терапевта или как для начинающего супервизора, например, характерно вести себя вот таким-то образом. Ну, например, там, беспокоиться о пациентах, но дальше я с этим могу очень по-разному обходиться. Я могу замыкаться в себе, получив оценку, и больше мне ничего не интересно. А могу задаваться какими-то вопросами, развивать любопытство. Ну, как бы творить любопытством возможно только тогда, когда зона безопасности достаточно простроена. А зона безопасности простроена только тогда, когда, в общем-то, я себя обнаруживаю такого, какой есть, когда мне не приходится все время прикидываться перед миром не собой. То есть преодолеть вот эту ловушку нарциссического вызова и все-таки продвигаться, ну, как бы своей колеей. Вот я так вроде бы про это рассказываю, ну, какие-то такие достаточно простые вещи, а путь этот очень сложен. Потому что как вырасти в профессиональном сообществе? Ну, это же огромное количество проблем, когда, например, ну, вот человек, допустим, вот у кого-то учился. Потом он учился еще в каких-то программах и стал коллегой. И начинает работать вместе с тем, у кого учился. И это очень интересный трансферентный конфликт, в чем-то эдипальный конфликт, который надо как-то преодолевать, проживать. Но это та ситуация, где справляться с проблемой означает не выстаивать героически, молча, да, вот в ситуации какой-то невыносимой тревоги и напряжения, а проживать это в диалоге, в проговаривании, в возможных каких-то, ну, таких небольших конфликтных спорах, которые являются пробами пера, а имею ли я право рядом с человеком, у которого я, например, училась, на свое собственное мнение, на свое собственное суждение, или я так вот буду вот выполнять по указанию старшего товарища, там, делать упражнения, там, от сессии к сессии, может, мне позволят иногда индивидуальную сессию где-то провести и так далее. У нас вот так устроено программа обучающая, так устроено сообщество, что без этих этипальных конфликтов терапевты в принципе вырасти не могут. Точно так же, как и в жизни дети без них не могут вырасти и стать взрослыми. Все построено по образу и подобию, ну, того, как устроена человеческая жизнь. И развитие профессиональной идентичности в сообществе тоже предполагает то, что мы в нормальном варианте проходим все эти экзистенциальные кризисы, и их проходим и проживаем в сообществе наряду со своими личными экзистенциальными, возрастными, семейными и так далее кризисами. Мы проходим кризисы профессиональной идентичности. И как-то очень важно сохранить уважение к себе, принятие себя, внимание к себе, возможность как-то слушать себя, уважение к собственной чувствительности, где-то шаг вперед, два шага назад. И это какая-то, ну, такая подборка темпа, баланса, которая происходить не может тоже в изоляции. Она может происходить только в отношениях. Поэтому, ну, не знаю, наверное, я так предполагаю, что моя лекция уже скоро должна завершаться. Где-то, наверное, минут пять у меня осталось о чем-то поговорить. Ну, наверное, вот каких-то основных вещах я сказала. О чем еще хочется сказать? Как-то, ну, наверное, вот просто, может быть, про этот интенсив немножечко сказать. Вот про то, что у нас здесь действительно такая зона получилась на этом интенсиве некоторых сложностей, да? То есть, понятное дело, что есть несколько таких достаточно заряженных тем, на которые люди уже устали говорить, им уже трудно про это говорить. Эти темы могут как-то игнорироваться. Но вот то, что я понимаю вот про эти темы, это три темы, возможно, их больше. Первая тема – это, конечно, вот эта геополитическая ситуация, от которой все очень сильно устали. Но надо понимать, что люди, которые, допустим, переехали из зоны вот, Донецка, Луганска, они чувствуют себя, ну, в каких-то других городах несколько менее комфортно, чем те люди, которые в них живут. И вот это переживание, когда я должен казаться таким же, как и все остальные, я не могу уже больше говорить про это, потому что это переживания, от которых уже люди устали, они не хотят про это слышать. Это переживание очень большой боли, большого страдания, невысказанных потерь. И я думаю, что нам не стоит эту тему игнорировать на интенсиве, потому что, в общем, она касается всех и каждого. И я думаю, что люди приходят отовсюду, мы терапевты, мы не политики. И каких бы взглядов ни придерживался человек, неважно. Важно, если он говорит не об идее, а говорит о своей личной истории, о своих личных переживаниях. Мы терапевты, мы слушаем, мы присутствуем в этой рассказе, в этой истории своей человеческой частью и своими профессиональными усилиями. Поэтому я бы не стала игнорировать то, что было шоком 2-3 года назад. Сейчас уже, пройдя зону гнева и бессилия, зону отрицания, начинается некоторым этапом переживания. Переживания реальных потерь, что чего-то уже никогда не будет, что мир изменился и чего-то уже не будет никогда. А переживание возможно только в отношениях, только в диалоге с человеком, который способен тебя услышать. Поэтому я опять-таки говорю про этот вот мост. Мы можем очень долго беспокоиться от тревоги, это вторая тема по поводу того, что надо как-то от тревоги быстрее начать жить, быстрее развиваться профессионально. У нас еще никогда не было 60 супервизоров на интенсиве. Как будто бы вот этот вот ускоренный темп, он немножко снижает какую-то чувствительность к собственной жизни, увеличивает тревогу, заставляет куда-то быстрее бежать, куда-то стремиться, что-то не замечать. Ну и третья проблема, конечно, это не проблема, это наша большая боль, это потеря Саши Маховикова, которая, тут все пространство пропитано Сашиным присутствием. И многие еще не пережили эту потерю как потерю, только начинают осознавать, насколько нам сильно не хватает Саши, насколько велика его роль в сообществе, до сих пор велика. И я думаю, что если мы будем о нем говорить и будем иногда вспоминать с благодарностью какие-то его словечки, какие-то его злобноватые высказывания резкие, на которые вы сначала сердились, а потом полюбили его за это. Я думаю, что это будет какой-то, частью честной правды, честности какой-то присутствия здесь, потому что, собственно говоря, 20 лет Саша развивал это сообщество. И сейчас как будто вот по высказыванию одного участника нашей группы, участница, она говорит, как будто бы Саши нет, и мы должны уже жить дальше без него. И как будто бы мы без него уже куда-то пошли. Как будто немножко позабыли. Не надо, я думаю, я не знаю. Кто-то знал, кто-то не знал. Тут специально тоже не надо себя куда-то тащить. Это же та же самая ситуация, что с близостью. Если у нас хорошие отношения, если мы говорим про отношения, то это обязательно отношения встречи и близости. Нет, если человек говорит, например, а я не знаю, а я не очень этим интересуюсь, а я как-то вот до сих пор не запомнил твое имя. Мне как-то не очень близко то, что ты говоришь. Я не очень хорошо знал Сашу Маховикова по этому поводу. Я как-то, не буду тут как-то искренне страдать, потому что, не очень я знал этого человека. И в этом не меньше честности и присутствия, чем вот в каком-то истошном выдавливании из себя вот этой близости и интимных подробностей в рассказах о своей жизни. Все то, что, о чем я сказала, наверное, это вот правда про присутствие, про ясность и честность своего присутствия в этом дне, в своей жизни, на этом интенсиве, в своих группах, со своими коллегами. Хорошего вам дня и хорошей вам работы и, может быть, просто немножко побольше радости, что ли. Но если не сильно радуется, не надо это из себя выдавливать. Погрустить иногда бывает тоже полезно. Хорошей работы, хорошего дня.